11. В ожидании Нолы. «Бейте по этому мешку, Маркус. Бейте так, словно от этого зависит ваша жизнь. Вы должны боксировать так, как вы пишете, и писать так, как боксируете. Вы должны выкладываться целиком, потому что каждый матч и каждая книга могут оказаться последними». Лето 2008 года выдалось в Америке очень спокойным. Бои вокруг списка кандидатов в президенты завершились в конце июня, когда после праймериз в Монтане демократы выдвинули Барака Обаму. Республиканцы же проголосовали за Джона Маккейна еще в феврале. Теперь пришло время собирать сторонников. Ближайшие важные события ожидались только с конца августа, когда на съездах двух ведущих и старейших партий страны будут официально утверждены их претенденты на Белый дом. В этот период затишья, перед электоральной бурей, которая будет бушевать до Election Day,
дня выборов 4 ноября,
вся пресса накинулась на дело Гарри Квеберта, породив небывалое волнение в обществе. Оно разделилось на квебертистов и антиквебертистов. Появились сторонники теории заговоров и те, кто считал освобождение под залог результатом денежной сделки с отцом Келлерганом. В придачу, с тех пор, как мои записи попали в газеты, моя книга была у всех на устах. Все только и говорили, что о новом Гольдмане, который выйдет осенью. Элайджа Стерн, хоть его имя и не было прямо упомянуто в записях, подал иск о диффамации, чтобы помешать публикации. Дэвид Келлерган со своей стороны яростно отбивался от обвинений в дурном обращении с дочерью и также выразил намерение обратиться в суд. Среди всей этой шумихи радостно потирали руки два человека — Барнаски и Рот. Рой Барнаски развернул полки своих нью-йоркских адвокатов даже в Нью-Хэмпшире, чтобы пресечь любые юридические неувязки, способные задержать выход книги. И теперь ликовал. Утечка, организованная им самим, в этом уже не оставалось сомнений, позволила ему занять все медийное пространство и обеспечивала неслыханные продажи. Он считал, что его методы не хуже и не лучше любых других, что мир книг уже не благородное издательское искусство, а капиталистическое безумие 21 века, что отныне книгу надо писать, чтобы она продавалась, а чтобы продать книгу, о ней должны говорить. А чтобы о ней говорили, надо силой отвоевать себе некое пространство, иначе его займут другие. Глотай, или тебя проглотят. Что же касается процесса, то почти ни у кого не оставалось сомнений. Уголовное дело скоро развалится. Бенджамин Рот имел все шансы стать адвокатом года и обрести всенародную известность. Он направо и налево раздавал интервью и целыми днями торчал в телестудиях и на местном радио. Неважно где. Лишь бы о нем говорили. «Представляете, я теперь могу требовать $1000 за час», — сказал он мне. «Всякий раз, как меня печатают в газете, мой почасовой тариф для будущих клиентов возрастает еще на $10. Неважно, что вы там в прессе говорите, важно, что вы там есть. Люди помнят, что видели ваше фото в «Нью-Йорк Таймс», а не то, что вы наплели». Рот всю жизнь ждал, когда на него свалится дело века. Наконец он его нашел. И теперь в лучах софитов скармливал журналистам все, что те хотели услышать. Рассказывал про шефа Пратта, про Элайджу Стерна, постоянно твердил, что Нола была девушка сомнительная, скорее всего, манипуляторша, и что в конечном счете истинная жертва — это Гарри. Для пущего возбуждения аудитории он стал даже выдумывать какие-то подробности, намекая, что пол Авроры состояла с Нолой в интимных отношениях. Так что мне пришлось ему звонить и расставлять точки над «и». «Кончайте свои порнографические байки, Бенджамин. Хватит всех поливать грязью».
«Послушайте, Маркус, моя задача не столько в том, чтобы отмыть честь Гарри, сколько в том, чтобы показать, сколько грязи и мерзости пятнает честь других. Если суд все-таки состоится, я вызову свидетелем Пратта, приглашу Стерна, заставлю прийти всех мужчин Авроры, чтобы они прямо в зале публично каялись в своих плотских грехах с малышкой Келлерган. И докажу, что бедняга Гарри виноват лишь в том, что, подобно многим до него, дал себя соблазнить развратной девице».
«Да что вы такое несете?» — возмутился я. «Ничего подобного и в помине не было».
«Ну-ну, друг мой, давайте называть кошку кошкой. Эта девчонка была потаскухой».
«Вы невыносимы», — сказал я.
«Я невыносим. Я всего лишь повторяю то, что сказано в вашей книжке, разве нет?»
«Именно что нет, и вы это прекрасно знаете. В Ноле не было ничего развязного и ничего вызывающего. Ее роман с Гарри — это история любви».
«Любовь, любовь. Куда ни плюнь, везде любовь. Любовь — ничто, Гольдман. Любовь — это увертка, которую придумали мужчины, чтобы самим не стирать носки».
Пресса во всем обвиняла прокуратуру. Атмосфера в коридорах уголовной полиции штата накалялась. По слухам, губернатор во время трехсторонней встречи лично потребовал от следствия как можно скорее завершить дело. Рассказ Силы Митчелл внес в расследование Гехоловуда некоторую ясность. Все факты указывали на Лютера, и сержант очень рассчитывал, что графологическая экспертиза записной книжки подтвердит его догадки. А пока ему нужно было узнать о Лютере побольше, особенно о его похождениях в Авроре. Поэтому в воскресенье, 20 июля, мы встретились с Трэвисом Доуном, чтобы он рассказал нам все, что знает по этому поводу. Поскольку я еще не был морально готов снова появляться в центре Авроры, Трэвис согласился приехать к нам в придорожный ресторан невдалеке от Монбери. Я не ждал теплой встречи после всего, что написал про Дженни, но он держался со мной очень любезно. «Прости за эту утечку. Мне очень жаль», — сказал я. «Это были личные заметки, они не предназначались для чужих глаз».
«Мне не за что на тебя сердиться, Марк».
«Но есть за что».
«Ты всего лишь сказал правду. Я прекрасно знаю, что Дженни была без ума от Квеберта. Я же видел, как она на него тогда смотрела. Наоборот, я думаю, твое расследование, Марк, вполне убедительно. По крайней мере, это тому подтверждение. Кстати, о расследовании. Какие новости?»
Ответил ему Гехоловуд.
«Новости такие, что у нас очень серьезные подозрения насчет Лютера Калиба». «Лютера Калиба? А, этого психа? Значит, эта история с картиной правда?» «Да. Судя по всему, девочка регулярно ездила домой к Стерну. Вы были в курсе относительно шефа Пратта и Нолы?» «В смысле, всей этой гадости? Нет. Я, когда узнал, ушам своим не поверил. Знаете, он, может, и оступился, но он всегда был отличный коп. В газетах пишут, что его следственные действия могут оказаться под вопросом. Так вот, я в этом сомневаюсь». «Что вы думаете о подозрениях насчет Стерна и Квеберта?» «Что они беспочвены. Тамара Куин заявляет, что еще тогда говорила нам про Квеберта. По-моему, надо немного иначе взглянуть на ситуацию. Она утверждала, что все знает, но она ничего не знала. Она ничем не могла подтвердить свои слова. Все, что она могла сказать, это что у нее было вполне конкретное доказательство. Но она его загадочным образом потеряла. Как ей верить? Вы же сами знаете, сержант, насколько надо быть осторожным с голословными обвинениями. Против Квеберта у нас был только один факт — черный «Шевроле Монте-Карло». Мягко говоря, маловато. Одна подруга Ноллы утверждает, что рассказывала Пратту о том, что творится у Стерна. «Пратт мне ни разу не говорил». «Ну и как тут не подумать, что он вел расследование спустя рукава?» — возразил Гехоловуд. «Не надо мне приписывать того, чего я не говорил, сержант». «А что вы можете сказать о Лютере Калибе?» «Лютер был странный тип. Он приставал к женщинам. Я даже заставил Дженни подать на него жалобу после того, как он повел себя с ней агрессивно.